Александр Беляев. Белый дикарь. Глава первая. Птица на шляпе. Странные впечатления производили эти руины времен римского владычества древней Лютеции, затерявшейся среди домов латинского квартала. Ряды каменных полуразрушенных скамей, на которых когда-то рукоплескали зрители, наслаждаясь кровавыми забавами, черные провалы подземных галерей, где рычали голодные звери перед выходом на арену, а кругом такие обычные скучные парижские дома, с лесом труб на крышах и сотнями окон, безучастно смотревших на жалкие развалины былого величия. Путники остановились. Их было трое. Анатоль, мальчик лет 10, худенький, черноволосый, с застывшим вопросом в грустных глазах, его дядя Бернар де Труа, шелковый король, и его жена Клотильда. Только настойчивость Клотильды заставила ее мужа бросить срочные дела и предпринять эту научную экспедицию, новый каприз молодой женщины, увлекшейся археологией. Мадам де Труа, казалось, была очарована зрелищем. Ее тонкие ноздри вздрагивали. Несколько раз нервным движением руки она проводила в порядок непослушную прядь каштановых волос, выбившуюся из-под серой шелковой шляпы, украшенной маленькой белой птицей. «Нужно заставить говорить эти камни», — воскликнула она наконец. «Мы сделали ошибку. Нам надо приехать ночью, когда светит луна. Луна вызовет к жизни тени прошлого, и перед нами развернутся волшебные картины. Мы услышим звуки букцин, римских воинских труб. Один их громокоподобный рев приводил в бегство врагов. Зазвучат трубы, и в ответ им раздастся рев голодных зверей, почуявших человеческое мясо, и мы увидим, как Цезарь... Ах, ой!» Клотильда де Труа отчаянно вскрикнула. Неожиданное событие прервало поэтический полет ее фантазии. Какой-то человек, лет 25, высокий, сложенный как Геркулес, с русой бородкой и с усами на бронзовом лице, незаметно подкрался к ней и быстрым движением сорвал с ее шляпы белую птицу, разорвал ее на мелкие куски, с недоумением начал перебирать пальцами клочья ваты, которым была набита птица. Его глаза. Несмотря на весь испуг, Клотильда не смогла не заметить этих глаз. Их необычайной глубизны и яркости. В них горел какой-то странный огонь. Это не был огонь безумия, но вместе с тем в глазах было что-то странное, чего ей никогда не приходилось встречать. В них была зоркость зверя и наивность ребенка. Лицо незнакомца можно было бы назвать красивым, если бы не выдающиеся надбровные дуги, глубоко посаженные глаза и широкие ноздри. Он был без шляпы. Длинные и русые волосы покрывали его голову. Все оцепенели от этой непонятной выходки незнакомца. Но в следующую же минуту Бернар де Труа бросился к нему, размахивая палкой. Незнакомец, скаля рот в широкой улыбке, открывавшей его прекрасные крепкие зубы, принял это как игру. Он будто дразнил де Труа, подбегая к нему и увертываясь от ударов с ловкостью и природной грацией молодой пантеры. А с улицы уже бежал какой-то человек, размахивая руками. «Адам, назад!» – кричал он, как будто на собаку. Русоволосый великан неохотно, но послушно прекратил игру, отойдя в сторону с каким-то приглушенным рычанием. В этот же момент с другого угла подходил полицейский, привлеченный криками. «Приношу мои извинения!» – кричал еще издали человек, отозвавший Адама, размахивая шляпой. «Позвольте уверить вас, что здесь не было злого умысла. Разрешите представиться!» «Профессор Сорбонны по кафедре археологии и палеонтологии Август Линкольн. А вот это Адам. Я сейчас объясню вам». Но рассердившийся шелковый король ничего не хотел слышать. «Это безобразие, оскорблять женщину». «Ну, позвольте объяснить. Никаких объяснений». И, протягивая трясущийся от гнева и волнения рукой визитную карточку полицейскому, де Труа сказал: «Вот моя карточка и адрес. Прошу записать этих господ и передать им дело в суд. Идем». Он взял под руку жену, кивнул головой Анатолию, приказывая ему следовать за собой, и быстро зашагал к поджидавшему их черному лакированному автомобилю. Когда прекрасный лимузин бесшумно тронулся в путь, Анатолий обернулся и с детским любопытством, страхом и восхищением посмотрел на странного человека, сорвавшего птицу со шляпы тети Кло. Глава вторая. Неприятный визит. Профессор Лекорн, свернув с итальянского бульвара небольшую улицу Пелавиль, замедлил шаг. После шума бульвара тишина этой улочки поражала слух. Это была тишина храма, вернее, капища золотого тельца. Здесь живут миллионеры. Хмурые многоэтажные дома с решетками на окнах нижнего этажа недружелюбно смотрят на редких прохожих. Кажется, здесь. Профессор Ликорн, волнуясь, нажал кнопку электрического звонка, оправленный в оскал бронзовой львиной головы. Молчаливый швейцар не спеша открыл дверь, пустил профессора в вестибюль, уставленный растениями с большим стоящим у входа медведем, и позвонил наверх. По широкой лестнице, устланной темно-красным ковром, спустился слуга. Ликорн протянул ему визитную карточку. «Господин де Труа дома? Я хотел бы видеть его по личному делу». «Господин де Труа принимает по личным делам в четверг и субботу от 9 часов 20 минут до 10 часов утра. Сегодня вы можете видеть только его секретаря». В этот момент на лестнице показалась Клотильда де Труа в сером пальто и шелковой шляпе с белой птицей у борта. Линкорн поклонился и отошел в сторону, пропуская ее к выходу. Клотильда де Труа любезно ответила на поклон. Она узнала Ликорна. «Профессор Ликорн, вы к мужу? Его нет. Что привело вас сюда? Не история ли с птицей на моей шляпе? Вы видите, птица опять сидит на своем месте. Значит, все в порядке».